15 и 16 этой главе мы хотим сегодня с вами взглянуть, какое назначение величайшего богословия с 1 по 8 по 11 главы и посмотреть, как оно на практике должно применяться нами. И мы сразу же и приступаем. Начинаем чтение 14 главы.
Немощного в вере принимайте без споров о мнении.
Благодарю. Скажите, какое назначение величайшего богословия?
Не спорить.
Принимайте.
Да, все очень просто, смотрите. Назначение богословия, ну, настолько просто. Вот, ну, у меня еще вопрос такой. Скажите, это что, надо, чтобы у каждого не было своего мнения? Или наоборот, чтобы все-таки у каждого было свое мнение?
Ну, по деяниям они там вот долго советовались.
Ну, здесь на бытовом уровне, может быть, теперь.
А что написано? Чтобы открыть среди вас искусство, да?
Да.
То есть, вы имеете мнение, чтобы открыть.
Да. Значит, во-первых, Павел никогда не стимулировал, чтобы все были одинаковы. А он, наоборот, стимулировал, чтобы у каждого было свое мнение. И причем его личное мнение. Теперь смотрите, когда есть разные, ну, мнения, теперь еще раз этот текст.
Немощного в вере принимайте без споров о мнении.
Вопрос такой. Когда два мнения сталкиваются, кто из них немощен, а кто сильный?
Тот, кто отставил немощный. А кто силен, тот
не спорит, что он силен. Успокоен. Тот, который настаивает, значит, он немощный.
Может, еще 15-ю главу, первый текст.
Возможно, что здесь идет речь не о спорах двух людей, которые спорят. Один мощный, другой немощный. А вопрос в том, когда есть группа мощных, если только приходит новый человек, о котором сказано немощный, принимайте, то в его присутствии какие-то споры о мнениях нужно отложить в сторону, пока он не укрепится в вере, чтобы мог иметь тоже свое утвержденное мнение. То есть столкновение мнений мощных могут убить веру немощного. Поэтому, ну, смотря в чем присутствии, ну, спорить.
Но я так думаю еще по этому поводу, что когда люди уже имеют разные мнения и мнения сталкиваются, то обычно никто не считает, что он слаб или у него плохое мнение. Так что когда мнения сталкиваются, и Павел вот теперь пишет, немощного в вере принимайте без споров о мнении, а в 15 главе вы сильные, правильно?
Да, можно сносить немощи без сил, и не себе тоже.
Да, ну к этому тексту мы вернемся чуть-чуть позже. Теперь вот следующий отрывочек читайте.
И больной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. И кто ест, не уничижает того, кто не ест. И кто не ест, не осуждает того, кто ест, потому что Бог принял его.
Вопрос. Что значит поступать по удостоверению собственного ума?
Не навязывать кому-то свое видение определенных вопросов. Но тут нет. Вот я вижу, что вот, ну, уверен, что можно есть все. Уверен, что можно есть все. Ну, немощный ест овощи.
Громче только, пожалуйста.
Да, немощный ест овощи. Кто-то ест все, а кто-то ест только овощи. И он оказывается немощный.
Но кто кого может осуждать по этому тексту?
Да никто. Нет, кушающий овощи осуждает того, кто ест все. Так?
Ну да. То есть вы заметили, что когда есть разное мнение, и каждый поступает по удостоверению собственного ума, то каждый готов отстоять свою ситуацию. Такова реальность. И каждый думает, что когда столкновение есть, то он не должен оказаться слабаком. Что это? Я должен ему уступать. Или еще, сколько раз я должен ему уступать? Слушайте, величайшее богословие сводится до какого вопроса?
Овощи.
Да пустяка. Кто готов что уступить? Пожалуйста, читаем следующие тексты.
Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восстановить его, восставить его. Иной отличает день ото дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума.
Благодарю. Значит, дорогие друзья, какой спектр мнений допускает Павел? От одной крайности, что человек ест овощи, до крайности того, что человек ест мясо. И здесь как один праздники празднует, а другой что?
Одинаково.
Не празднует. То есть вы заметили, есть крайности. И Павел мне говорит, выберите что-то среднее. Опять подчеркиваю мысль, что величайшее богословие предназначалось для того, чтобы люди с разным мировоззрением и духовным состоянием умели, как текст говорит, вот принимать и считаться с мыслями человека, которого, ну, состоянием человека, до которого он дорос. Пожалуйста.
Потому что Бог принял него. А когда я могу знать, что вот того моего оппонента хорошего принял?
А тебе не надо знать, что... Ну, справку, чтобы он приносил, чтобы Бог его принял. Вот он пришел, принял Христа Спасителем, говорит, что он верующий.
То есть на основании его исповедания веры я должен сделать вывод, что Бог его принял.
Конечно. Ну, а как он может узнать, что тебя Бог принял?
Вот о том-то Павел говорит, вы пытаетесь здесь решить, кто из вас сейчас праведен, а кто нет, принят Богом или нет. Он в этом стихе так и говорит, пред своим Господом стоит он или падает. То есть в каком положении сейчас я нахожусь, это не твоя проблема. Я ее решаю с Богом.
А моя задача?
О себе думать.
Да. Вот я хочу вот поддержать. Вот Александровну ты должен принять такой, какая она есть. И не пытаться, ну, в общем-то, своими рецептами ее лечить.
Я же хочу ей навязать свой образ мышления.
Да.
Вот,
дорогие друзья, вот в этом и состоит величайшее богословие оправдания по вере. Можешь ли теперь ты принять вот этого человека верою, которого Бог уже принял?
То есть можешь ли ты стать рядом с Богом и принять так же, как Бог его?
Да.
В
верой.
Да и у тебя есть чем его осудить.
Хотя есть осуждение, да?
И аргументов у тебя масса для того, чтобы пробовать, ну, его подкорректировать.
Сильное богословие.
Слушайте, настолько, если бы мы смогли в субботу людям это вот донести, эту истину, дорогие друзья, потому что вот эти главы, они как-то, ну, все копаются там 8-й, 7-й, понимаете, спорят. И спорят до того, что друг друга отвергают, не говоря уже, что на душе.
Ну, хорошо, Владимир Васильевич, но а все-таки, а кого ж надо отвергнуть, если это
хочется? Есть, и это вот будет, сейчас скажу, какая глава, сразу, видишь, ты забегаешь, 16 глава, да, 16 глава, ну давай отвечу я на вопрос твой сразу, оно получится или нет, 16 главу, 17 текст, читай, пожалуйста.
16-17. Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения. И согласны. То есть те, кто не понимает.
Да, и да, дальше, и дальше. Сейчас.
Вопреки учению, которому вы научились принять.
Да.
И уклоняйтесь от них.
Вот все.
Хорошо, а что есть производящее разделение?
Хорошо, сейчас еще один текст, чтобы мы закрыли это. 1 Коринфянам 5.13. 1 Коринфянам 5.13.
Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас.
Понятно? Вот от кого надо уклоняться? Это товарищи, которые в церковь пришли, но у них никакого духовного возрождения не было. Вот как они пришли одними и такими и остались. Поэтому категорически Павел сразу говорит, вот есть развращенные, этих людей уклоняйся. А если человек приходит и просится, и в церковь входит, и что-то не понимает, это совершенно другое. Так, пожалуйста, Петрович, читай дальше, уже раз мы с тобой начали.
А еще вопрос.
Пожалуйста.
Как там? Уклоняйтесь производящих разделения? Или что там?
Петрович, прочитай этот текст, что...
Остерегайтесь производящих разделений.
Ну там что-то разделение, не по учению, и что-то такое, да? Ну вот смотрите, там ведь не написано «Остерегайтесь производящих разврат». Там производящих разделений, не по учению. Вот сейчас модно такая, вот в общинах мода такая... На споры вокруг Духа Святого, Божественности Иисуса Христа. А вот таких людей, которые на эту тематику разделения производят, их остерегаться или нет?
Все, что вопреки прописанному учению Иисуса Христа и апостолов, если люди этого не держатся, их надо остерегаться.
Но есть такие церковные взгляды, как вот доктрины, вот противоречие какой-то доктрине. Она, конечно, может быть выведена и тоже из учения апостолов Иисуса Христа и всей Библии. В этом случае остерегаться или нет?
Брат мой, пока я боюсь, вот сейчас встрят еще в один сложный вопрос.
Да не, вопрос простой. Доктринальных еретиков остерегаться или нет? Тут все просто.
Я вот пока держусь текста. Для меня есть учение библейское и есть мнение. Мнение, оно может быть мое личное. Оно может быть группы людей, и оно может быть церковным даже. Но оно что? Оно мнение. И поэтому надо пробовать все это четко для себя разделять. Вот это мнение, оно даже церковное. Вот, например, я приведу, вот сейчас вечеря Господня. Мы вечерю совершаем раз в 3 месяца. Другие совершают раз в месяц. Третьи совершают раз в год. Так вот, вначале надо вот для себя четко уяснить, где есть мнение, где есть учение, и как ты к этому относишься?
Нет, ну это вопросы такие бытовые, это бытовые такие вопросы, там, вечером собираться на вечерю, утром, а тут именно богословские фундаментальные вопросы вот спасения, я имел в виду.
Павел до 11 главы не уступил ни на йоту. И ты заметил, когда даже я пробовал придерживаться этого, то у нас даже с тобой было чуть-чуть легкое напряжение. Хорошо, двинемся дальше. На каком тексте мы остановились?
6.
Пожалуйста, читайте.
Кто различает дни?
Не, уже читано.
Не читали. Ребята не читали.
Читали. Кто различает дни, для Господа различает, и кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога, и кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. И потому, живем ли или умираем, всегда Господь.
Благодарю. Я хотел бы, чтобы вы прокомментировали. Вот здесь одна единственная мысль, которая вот все время повторяет. Ну, во-первых, Павел здесь разброс мнений. Вы видите, какой противоположный? От еды до голодовки. Кто ест и кто не ест. И еще разброс мнений. От того, что ты живешь, до того, что ты что? Умираешь. Так для Павла очень важен другой вопрос. Что человек... Ну, там мы говорили, что развращенного извергнут. Петрович задал еще хороший вопрос. А как я могу знать? Как я могу знать, принят ли он Богом? Нам это не надо знать. Человек приходит и говорит, я для Господа вот не ем. Все, прими это. А другой говорит, заколем. Будем есть, пить. Потому что, ну, мирная жертва. И хочу порадоваться в Господе. Но если ты даже вегетарианец, разговейся с этим братом.
А если уже не идет?
Не, ну не идет. Ну, признайся, скажи, что по убеждению ты знаешь, бы съел. Но уже не сваривание желудка. Братья, вот в том-то и дело. В умении принимать и войти в положение человека. А не использовать ситуацию для того, чтобы показать свою праведность. Или... Ну, отвергнуть этого человека. Читай, папа, вот дальше.
Ну, можно пример привести.
Не надо. Бур в классе проведешь.
Ибо Христос до того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что унижаешь брата твоего?
Значит, первый вопрос. Почему вот так он пишет? И ты, и ты.
Ну, у каждого есть возможность, ну, вернее, желание осудить. Смотреть на другого, а не на себя.
Да. То есть, это делает и одна группа, и вторая.
В контексте римлян. Очевидно, обрезанный осуждал необрезанного.
Потерпите, будет и это. Чуть-чуть дальше будет. Чего-то я этот вопрос, он еще раз затронул. Хорошо. Значит, Павел еще говорит, если для Господа, даже для Господа, важно лишь бы ты был как, каким? Господним. А живой ты или какой ты? Или ты мертв? Для Господа это не важно. Так если для Господа такие вопросы даже не совсем важны, то что вы спорите, можно это есть или нельзя? То есть вы понимаете, что Павел еще хочет сделать в этих главах? Он хочет сказать, что если ты действительно оправданный и освященный и принят Господом, потерпите до 15 главы. И, или давайте сразу это скажем, найдите в 15 главе, ибо Христос и не себе угождал.
Ибо Христос не себе угождал, но как написано, злословия злословящих тебя пали на меня.
Слышите? Вот кто возрожден и кто действительно понял оправдание по вере, это тот, кто может прогибаться до такой степени, как Христос. А не пробовать стоять на каком-то вопросе.
А есть примеры, где Христос в жизни вот прогибался?
Не понял.
Примеры из жизни, где Христос прогибался.
Примеры, где Христос прогибался.
Пожалуйста, да. В вопросах мнения он прогибался во всех вопросах. Ел и пил с мытарями. Ходил к язычникам. Он принимал, еще как написано, он не только учил, что надо принимать, а, как текст говорит, он принимает грешников.
Он касался мертвых и прокаженных.
Да. Вот, брат, еще повторю, может, кто-то не слышит. Он касался прокаженных и касался мертвых.
Ну, дело в том, что в сегодняшней жизни прогибание – это поступиться своими взглядами, ну, ради отношений с какими-то людьми или общественного мнения. А Христос, наоборот, то, что Он ел с мытарями и грешниками, Он, наоборот, пошел этим в конфронтацию с церковным вот начальством того времени и с очень огромным количеством народа, что для них стало соблазном принять Его как Мессию. Поэтому Он в этом случае не прогибался. Если употреблять это слово «прогибался», то это относится как бы к Его небесному пребыванию, и что Он опустился на землю, в этом смысле прогнулся. Но это не прогнулся, а умолился, как написано. А прогибание зачастую в лексиконе сегодняшнего мира – это, ну, это потеря своих взглядов ради общественного благополучия.
Хорошо, выберите это слово, потому что я уже не один раз вижу, что когда хочешь высказать, чтобы было понятно, то оно становится еще более сложным. Поэтому, пожалуйста, простите, что сказал это слово. Но 14 глава, с чего началась, Викторович, чтобы мы понимали, о чем мы говорим сейчас все время. Первый текст чем оканчивается, каким словом, Викторович, не помнишь?
Нет.
Немощного вере принимайте без споров о мнении. Поэтому вот все, о чем мы сейчас разбираем, это вопрос чего? Непрописанной доктрины. Это вопрос чего? Мнений.
Слушай, говорит. Немощного верой берите к себе.
Хорошо. Пожалуйста, читай дальше.
Ибо написано, живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу.
Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого. Только почитающему что-либо нечистым, тому нечист. И если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твою пищу и того, за кого Христос умер.
Благодарю. И подскажите какое-нибудь лучшее слово. Значит, понимаете теперь, кто оправданный по вере? И кого действительно благодать Божия коснулась?
Не осуждаю.
Да мало того, что ни одни не осуждает. А на какие жертвы ты должен идти?
Перейти на овощи.
Да, вот Столяренко, я соблазняю тем, что ем мясо. И это действительно для него большой соблазн. То если я действительно понял, что такое праведность Божия, то на что меня должно сподвигнуть вот это понимание?
Отказаться.
Да, отказаться вообще не есть мясо во век.
Престолеренко или вообще?
Не, ну, дорогие друзья, мы говорим в принципе, не в игру.
Есть лучший вариант. Немощного сделать мощным, чтобы он начал есть мясо.
Пожалуйста, это принимается. Вот в этой дискуссии это тоже принимается. Но Павел уже показывал, что и немощный, и сильный должны пробовать идти навстречу друг другу. И тот должен пробовать... Видишь, нельзя мне это слово употреблять, а другого никто не подскажет.
Толерантный.
Толерантный это хуже, чем прогибать. Толерантно сейчас вообще, дорогие друзья. Так, хорошо. На каком тексте остановились? Нам, я думаю, этот отрывок стал понятен. С 15-го, 16-го считаю.
Да не хулится ваше доброе. Ибо Царствие Божие не пища и питье, не праведность,
но
праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей.
Благодарю. Значит, дорогие друзья, о чем мы должны думать, когда мы имеем спорные вопросы, перечисленные здесь.
Ну, это вот то, что Антон задал вопрос. Это не доктринальные вопросы.
Конечно.
То есть это нечистое, нечистое.
Да.
Нет, конечно. Нет. Ну, конечно, нет. То мерзость.
Это не доктринальные вопросы.
То есть, если он курятину ест в капище, а для другого, это ужас.
Да. Но я не стал брать римлянам 8 главу еще. Но если захотите, уже в пасхальной беседе, затронем для души. Значит, давайте вывод с этих текстов, Петрович, и двинемся дальше.
Вывод. Кто сим служит Христу, тот не будет Богом.
Чем? Чем?
Вот написано чем. Праведность, мир и радость во Святом Духе.
То есть, когда мы с тобой, смотри, когда мы с тобой обсуждаем какой-нибудь вопрос, какие у нас должны быть с тобой главные мотивы?
Сохранить мир.
Не, я хотел бы все эти три слова здесь.
Праведность, мир и радость.
Понятно? Вот когда мы за пустяк обсуждаем вопрос, что купить на праздник, какие подарки детям?
Покрасить или зеленый?
Да. Какие обои в церкви сделать? И надо дойти до такого состояния, чтобы в этот момент мы что при решении... Пробовали.
Праведность твоя, праведность, сердце был мир, ты еще радовался принятому
решению. Вот все.
Как хорошо, что не зеленый, а красный.
Петрович, теперь ты все время говорил, вот как это, ну, к жизни, к практике. Вот это тебе праведность по вере.
Ну хорошо, мы пока отпускаем богословский ответ. Но бытовом понятно.
Ну чего это бытовом? Церковная жизнь, да, другие, ну, вопросы.
Да, да, да.
А семья? Я же еще не затронул этого вопроса. Ну его здесь нет, ну просто эти же принципы должны быть в семье. А дети родители? Или для нас праведность только в церкви, или когда молимся за пищу? Александровна, читаем дальше.
Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Ради пищи не разрушай дело Божие. Все чисто, но куда человеку, который ест на соблазн? Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает. Ты имеешь веру, имей ее сам в себе, пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает.
Благодарю. Вот это вопрос, которого мы еще не трогали временно. Александровна, можете сказать, что такое вот еще один аспект, что такое вера?
По достоинству творять, не осуждает
себя. Да. Смотрите, привожу пример. Мы обсуждаем какой-то вопрос мнений, конечно, и мы чего-то добились. Но добились там давлением, количеством голосов. Чего-то мы добились. Но иногда, добившись этого, мы уходим и что чувствуем?
Груз.
Ответственность. Поэтому вот нам очень важно, чтобы, ну, употреблю это уже слово, когда обсуждаются многие вопросы, всегда очень надо уметь достигнуть такого состояния, когда вы с удовольствием можете уступить. И при этом еще испытать радость.
Да, то есть индикатор – это твоя совесть. То есть
да.
Этого никто не поймет, это поймешь только ты сам.
Да. И вот настоящая праведность – это вот не то, что ты нарушил.
Ну или как ты сказал.
Да. А вот настоящая праведность, братья и сестры, вот после огромного скандала или недоразумений вы чувствуете, что вы вы поступили как... Правильно. И совесть вас не осуждает. Хотя внешне, может, вы и проиграли. И еще в каком тексте написано, а все, что не поверит?
Нет. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не поверит. А все, что не поверит, грех.
Слышите? Даже обсуждая вопрос мнений, не доктрины, я подчеркиваю, вопрос мнений, но если вы это, ну, еще есть одна фраза такая, делать Божье дело сатанинским методом. Это авторитет, количество голосов.
Добиваться любой ценой. Да,
да, да. Вот добиться цели. Да. Да. Благодарю. Глава окончилась или еще нет?
Еще 300.
Пожалуйста, Иванович, дочитай.
Могущим уже утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа по откровению тайны, о которой от вечных времен было молчать. но которое ныне явлено через Писание пророческие по повелению вечного Бога, возвещена всем народам для поколения их веры. Единому премудрому Богу через Иисуса Христа слава веки. Аминь.
Начни читать еще раз, и я там остановлю тебя.
Могущему же утвердить вас.
Слышите? Вот Павел поразмышлял о всех этих непростых ситуациях. И что говорит? Кому-то кажется это что? Странным. Кому-то кажется это вообще нереальным, что я всю жизнь буду уступать. А Павел говорит, да, тебе может быть и тяжело, но могущему это все, что сделать в тебе. Вот это праведность по вере, дорогие друзья. Когда праведность сходит на уровень твоих личных ощущений, которые находятся вот в крайне хорошем духовном состоянии. Как Павел говорит, свидетельствует совесть моя, что в Духе Святом.
Могущим уже утвердить вас. В чем мы
говорим? Вот в том, о чем мы говорили до этого, да, дорогой.
Радость.
Да. Идем по 15 главе, бегло. Там эта идея чуть-чуть по-другому представлена. 15 главу Петрович начинает читать.
Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию.
Давайте остановимся здесь. Когда две группы спорят, то каждый считает, что он сильный. Теперь, когда Павел говорит, вы сильные, кому он обращается?
Тому, кто считает себя сильным.
Обоим группам. Вот двое спорят, а он обращается теперь и говорит, вы сильные. Вот если вы действительно сильные, то чем определяется ваша сила, Петрович?
Сносить немощи.
О! Слышишь? Не просто сносить немощи, ну, переморгал, там, перетерпел. А еще что делать?
Не себе угождать.
Понял, что? Не уступать. А что делать? Угождать.
А, не себе, а...
Ну, читайте.
Не себе угождать, а...
Во-во-во-во. Вот если ты действительно лидер, и если ты сильный, а я вот такое, знаешь, размазня еще в
церкви. Это интересно начинается, он сразу дает. Имеем долг мы, сильные, слабости не сильных, нести. Имеем долг. Правильно, долг.
Хорошо. Александровна, читаем дальше. Павел говорит, кто не понимает, тот пусть не понимает. Нам надо пробежать хоть чуть-чуть.
Ибо и Христос не себе угождал, но как написано, злословие злословящих тебя пали на них. А все, что написано было прежде, написано нам в наставлении, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду.
Благодарю. Слышите теперь... Что такое праведность по вере в послании к римлянам? Александровна, подчеркнете еще одну мысль?
Терпение и утешение.
Да.
Сохраняя надежду.
Да. И всю жизнь живешь и мучишься. Да, потому что вот ты сильный человек. И тянешь за собой всех.
Ага, минуточку, сохраняя надежду. То есть Павел здесь нам, дает нам мотив. Когда мы спорим, мы хотим переделать и переформатировать других людей, обстоятельства, цвет забора, так как это вижу я.
Да, да.
А он говорит, не надо переделывать мир, но терпением и утешением из Писания сохраняем это.
Да.
Имея праведность, мир, радость, по святому.
Да. Читаем дальше.
Бог же терпение и утешение дарует нам.
Да, давайте остановимся. Значит, здесь надо еще подчеркнуть. 15.5, да, ты читал? Как здесь Бог назван?
Бог терпения и утешения.
Заметьте, Бог терпения и утешения. Теперь 15.13. 15.13, по-моему.
Бог же надежды.
Слышите, как красиво? И теперь еще 15.33.
Бог же мира.
Слышите, как здорово? Когда оно в разброс, оно так не бросается в глаза. Но если теперь мы берем все эти три текста, то оказывается, что такое теперь праведность по вере, Петрович?
Терпение, надежда, мир и угождение.
И угождение. Вот, видите как? Как здорово. И причем это, смотрите как, вначале он это рассказал, ну как бы обосновал, что Христос умирает, грехи берет, оправдывает. А теперь он и Отца, и Сына, и Святого Духа показывают, что они готовы с тобой сотрудничать в тех же вопросах. И себя не, и называют Бог надежды, Бог утешения, терпения и мира. Сколько времени мы потратили уже?
40 минут.
Ну, еще
мало. Хорошо, да давайте теперь еще перейдем к 16 главу. В 16 главу, там еще есть, может быть, 17 текста по 20. 17 по 20. Остальное там вроде бы понятно.
Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны.
Минуточку. Вопрос один. Вы видите, мы тут затронули вопросы такие, касающиеся вроде бы, ну, доктринального, споры и это. А я здесь не вижу, я вижу продолжение мнений. И иногда, смотрите, какую позицию верующие люди занимают. Ага, если вы в церкви 10 заповедей не повесите, я в церковь ходить не буду. Или еще, если вы праздник организовываете таким образом, то мои дети на Новый год не приходят. О, ну и короче говоря, пожалуйста, еще раз этот текст.
Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны.
Благодарю. То есть вы заметите теперь, против чего он предостерегает, что уступая, ты делаешь огромное дело. Но есть люди, которые всегда будут лезть на скандал. За пустяка, но они будут всегда лезть на скандал. Поэтому, пожалуйста, таких людей, это даже не доктринальные вопросы, но таких людей что делай?
Уклоняйся.
Да, просто есть люди, с которым надо поспорить. И их не интересует ни мир, ни радость, ни праведность во Святом Духе.
Ну, момент еще такой, вот слово «соблазн», оно в Библии часто встречается, практически всегда, не в вопросах, как праздновать там какой-то праздник, или во сколько собраний проводить, а именно в вопросах спасения доктринальных. Христос там назван соблазном, его учение, кто не соблазнится обо мне, то есть вопросы, которые важны для жизни, для спасения. То есть и производящих подобные соблазны, вот надо остерегаться.
Нет, Виктор, я с тобой не совсем согласен. Мы в 14 главе читали. Если же пища твоя, что делай?
Ну, неужели Павел везде только пищу и имеет в виду? Это там он, может быть, имел в виду пищу, а здесь уже соблазны в более таких серьезных вопросах.
Я думаю, что идет спор о мнении, не о доктрине. Этот раздел посвящен практической бытовой христианской жизни. Ну, читаем дальше. Дочитываем до 22 текст, до 20 хотя бы.
Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву.
Благодарю. Вот, Викторович, еще подтверждение моей мысли. Их не интересует никакая доктрина. Их интересует, ну вот, какие там, ну вот, как тут написано.
Где можно объяснять.
Да, где больше гуманитарки дают, где меньше взносов надо в церковь платить и многие другие.
И ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных. Ваша покорность вере всем известна, посему я радуюсь за вас. Но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодарь Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
Благодарю. Значит, в послании к римлянам еще одна интересная мысль. Мы тут четырежды подчеркнули Бог мира, Бог терпения и утешения. И опять это же выражение здесь употребляется. Зачем Павел это говорит? Что вам очень тяжело жить вот в такой атмосфере, чтобы вы не были раздражителем, а чтобы вы были кем? Человеком, который во всем угождает, что? Ближнему. Собратья, когда я знал, я встречал людей, которые говорят, так, слушай, если такое христианство, зачем оно мне надо? Потому что верить в доктрину, в теоретическую доктрину, это очень легко. А терпеть детей, родственничков терпеть, и терпеть всю жизнь, и в день 4-5 часов их терпеть, это совершенно другое. Поэтому, дорогие друзья, вот это могу сказать, что такое праведность по вере. Теперь в заключение, когда вот мы прошли, хотя бегло, этих 3 главы. Есть какие-то мысли или, ну, может, дополнения?
Бог же мира сокрушит сатану. Опять же, подчеркиваю, что вот именно миролюбивый Бог мира сокрушит. Не воинствует. А все-таки мира
сокрушается. Да. Поэтому, если ты хочешь, то терпеливо ожидай, пока Бог... Да. А ты тут должен быть человеком мира, но не скандал. И жди, пока Бог это сделает. Хорошо. Божьих благословений
и радости.
И радости.